Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Мы продолжаем эфир на «Спутнике». Я напоминаю, что это авторская программа «Сенатор Клишас. Да, тот самый». Программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Не забывайте, пожалуйста, друзья, что нас можно не только слушать, слышать, но и смотреть. В частности, в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Кроме того, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Спутник». Ну и, конечно, следите за телеграм-каналом Андрея Александровича, он так и называется «Клишас», и мы будем в том числе обсуждать материалы, которые опубликованы в этом телеграм-канале. Но, Андрей Александрович, если позволите, вот еще одна тема, буквально, может быть, короткой строкой, касающаяся Украины, ну, потому что это тема гуманитарная, и, знаете, когда мы говорим о святынях, люди, которые находятся здесь, в Российской Федерации, они тоже следят очень и переживают за этим. Вот власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. Знаете, когда я такие новости читаю, я понимаю, что их видят, вот когда люди здесь, в России, они тоже переживают. Потому что, ну, многие были в паломничестве, в том числе в свое время, где-то и в Киево-Печерской лавре, в лаврах, которые есть на территории Российской Федерации. И это не может не беспокоить. Но это уже какое-то безбожничество, что ли? Или как это назвать, Андрей Александрович? Я вот даже не знаю, какой эпитет.
Ну, это просто грабеж обычный. Обычный грабеж. Ну, Сергей Евгеньевич Нарышкин человек компетентный. Если он что-то говорит, значит, действительно, у нашей службы внешней разведки есть такие данные о том, что Украина ведет переговоры о вывозе реликвий Киево-Печерской лавры. Ну, кроме такого возмущения, знаете, здесь высказать что-то другое сложно, потому что, да, вы правы, Андрей, и я бывал неоднократно в Киево-Печерской лавре. Это, конечно же, ну, святыня для всех православных, не только в России, но и во всем мире. И, безусловно, то, что лавру планируют просто разграбить, а по-другому это никак нельзя назвать, мы знаем прекрасно, что потом под разными предлогами все эти европейские музеи под патронажем ЮНЕСКО, не под патронажем ЮНЕСКО, они постараются просто не вернуть ничего из того, что попадет к ним в руки. Посмотрите на большинство музеев там, Лондона, Парижа, итальянские музеи, ну, может быть, в меньшей степени, но тоже в основном экспозиции состоят из награбленного в колониях. Украину сегодня рассматривают такой же колонией. Что у Украины есть своего? Ну, знаете, как-то сказать, что недавно президент Зеленский буквально там на днях опять сказал про тысячелетнюю историю украинского государства, ну, как-то, понимаете, набрать каких-то реликвий и шедевров, которые бы подтверждали этот тысячелетний путь украинцев по нашей планете, украинского государства, ну, по всей видимости, сложно. А вот действительно тысячелетнюю историю лавры подтвердить легко. Разграбить этот уникальный памятник, уникальный шедевр и искусство, в том числе православного, и самое главное, конечно, святыню, где хранится огромное количество мощей, реликвий христианских, икон. Просто разграбить это, вывести все это из Украины под любым предлогом в Европу. Кстати, возможно, что и не бесплатно. Вывести просто все это из страны. В этом задача сейчас ряда европейских покровителей Украины, потому что Украина чем-то должна ведь рассчитываться за ту помощь, которую активно предоставляют деньгами, оружием, да всеми, по сути дела, возможными средствами, которые Украине нужны на войну с Россией. Чем-то она должна за это платить, что-то она должна передавать, ну, скажем так, в некий такой условный залог, что рассчитается в будущем по своим долгам. И, конечно же, реликвии и сокровища Киево-Печерской лавры – это, наверное, ну, самое главное, что есть сегодня у Киева. Потому что Киев – это нищее государство, не способное к самостоятельному существованию, а сокровища лавры – это действительно это то, что бесценно, то, что легко возьмут европейские музеи в качестве обеспечения за ту помощь, которую сегодня их правительство оказывает украинскому режиму.
Андрей Александрович, ну,
я к этому отношусь так.
Я не просто так сказал, что эта тема действительно отзывается в душах и сердцах наших слушателей, потому что, ну вот, одни слушатели говорят, это похоже на то, что делали фашисты в годы Великой Отечественной, а другие, вот Александр нам пишет, вывозят, значит, считают, что конец им близок, и задается вопросом.
А я так и считаю, да. Я, кстати говоря, и в телеграм-канале тоже это отметил, что похоже... у ряда спонсоров киевского режима появились сомнения в жизнеспособности этой хунты украинской. И если бы они были абсолютно уверены в том, что они удержатся у власти, возможно, о вывозе реликвий Киево-Печерской лавры речи бы не стояло. А так, по всей видимости, возникли сомнения, причем серьезные сомнения в том, что этот режим жизнеспособен. Ну, и у Зеленского такие сомнения возникли. Мы же слышали с вами хорошо то заявление, которое он сделал, о том, что ни о каких выборах на Украине не может быть и речи, пока идет война. Да? Сколько эта война будет продолжаться, тем более, что в основе-то конфликта лежит все-таки гражданская война на территории Украины. Гражданская война, которую развязали националистические и неонацистские силы. Сколько эта война будет продолжаться, да сколько Зеленский захочет в некотором смысле. Да? И уже многие, в том числе и Маск, такой определенный, ну, в виде смайлика там, да, одного, но комментарий сделал по этому поводу. И, конечно, сомнения после всего этого в жизнеспособности этого киевского режима возникли у западных спонсоров. Вы правы, и наш слушатель прав. В этом, наверное, одна из причин, почему Киев пошел на такой шаг.
Да, напомню, кстати, что писать нам можно еще и в WhatsApp. Вы это активно делаете. 8-9-6-8-766-33-11 или используйте приложение «Радио Спутник». Там есть кнопка «Задать вопрос». Пишите, мы будем озвучивать. Давайте поговорим о внутрироссийской повестке. Вы достаточно активно тоже это все и пишите в своем телеграм-канале, и комментируйте. Ну вот хотелось бы обратить внимание на тему одну. Но она достаточно активно сейчас обсуждается. Значит, в России предложили упразднить наличные расчеты при реализации лома и отходов цветных и черных металлов. Закон, соответствующий, принят в редакции согласительной комиссии на пленарном заседании Госдумы 24 июня. Но вообще, его и раньше еще в мае обсуждали. А в чем там суть и кого это может касаться, Андрей Александрович?
Это касается физических лиц. Вы знаете, у меня как бы очень простое отношение к этой теме. Это, на мой взгляд, сугубо отраслевой вопрос. Да? И многие считают, что на этом рынке много разного рода теневых схем, и нужно исключить наличный денежный оборот. Возможно, это и так. И, возможно, это правильный абсолютно подход. Но, во всяком случае, люди, которые действительно глубоко понимают эту отрасль, они говорят, что ну, есть существенные основания полагать, что исключение наличных денежных расчетов в данном случае приведет к тому, что этот рынок станет более прозрачен, более понятен, в том числе и для государства. И я готов с этим согласиться. Просто вопрос в том, что даже очень правильные цели нужно оформлять должным образом, чтобы они не противоречили ну, фундаментальным законам нашего государства. Безусловно, к таким фундаментальным законам относится Гражданский кодекс. И мы на заседании Совета Федерации обратили внимание на то, что ряд формулировок этого закона, который был представлен в Совет Федерации для одобрения в мае месяце, он просто вступает в противоречие с ГК. И мне кажется, что в результате да, очень такой непростой дискуссии с Государственной Думой мы нашли решение этому вопросу. Да, это потребовало как изменения текста непосредственно самого закона, это потребовало изменения сроков вступления в силу этого закона. И я надеюсь, Дума, теперь у нее есть на это время, также примет и очень короткую поправку в ГК, которую внесли сенаторы, мои коллеги, чтобы исключить на будущее, ну скажем так, противоречивые толкования ряда положений, которые касаются того, какие существуют ограничения для расчета с гражданами в наличной и безналичной форме. Это, наверное, в большей степени такой юридический вопрос, вопрос о том, насколько мы готовы действительно вырабатывать правильные с юридической точки зрения подходы к решению действительно насущных как бы, задач, которые стоят перед той или иной отраслью. Мне кажется, что вот этот небольшой кризис в наших взаимоотношениях с Госдумой, который возник по поводу этого закона, мы его, как мне кажется, на сегодня преодолели успешно. И я абсолютно уверен, что вот Совет Федерации, который на следующей неделе соберется на пленарное заседание, одобрит закон в редакции согласительной комиссии, потому что там наши коллеги работали вместе с депутатами и нашли те формулировки, которые вот на сегодняшний момент позволяют нам двигаться дальше.
Еще одна тема, которая касается в том числе формулировок и подходов. Вы обращали на это внимание в своем телеграм-канале и тоже, так сказать, призывали авторов закона, авторов закона к четкой и внятной позиции. Я говорю о законопроекте о статусе столицы Российской Федерации и статье 2 федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Там речь идет, ну, если так емко, обширно показать, речь идет о особо охраняемой природной территории, это Лосиноостровский остров, да? То есть что, в чем там суть вопроса?
Вы знаете, я просто обратил внимание на пост моего коллеги Евгения Попова. Угу. Он депутат от Москвы, и я знаю, как он относится к Москве, к москвичам, поддерживает постоянно контакты, действительно, с жителями просто города, не только с политиками или с представителями там, муниципальной власти. Но он обратил внимание на то, что в этом законе есть одно положение. Положение, ну, само по себе, может быть, можно его понять, но тогда авторы этого закона, этой поправки должны давать обществу, людям, какие-то исчерпывающие комментарии в связи с этим. Потому что там сказано, что по согласованию с правительством России можно будет на территории Лосиного острова строить объекты инфраструктуры автомобильного, железнодорожного, транспорта и так далее. И у ряда людей, ну, в общем, возник обоснованно совершенно вопрос. Так может быть, Лосиный остров передается Москве исключительно для того, чтобы начать там застройку разного рода объектов инфраструктуры, железнодорожного, автомобильного и так далее. Да? И, конечно, на это людям надо дать ответ, потому что когда парламентарии принимают столь значимый закон и для Москвы, и для, в целом, для страны, у нас ведь не единственные как бы особо охраняемые природные территории, не только Лосиный остров. У нас в Красноярском крае они есть. Я знаю, что мы, например, правительство края даже близко ко многим объектам не можем подойти на федеральных охраняемых территориях. Поэтому здесь нужно определиться, во-первых, является ли это общим правилом, которое в дальнейшем можно распространить в целом на страну и дать регионам такие полномочия. И в конце концов сказать людям, ну, давайте скажем честно, да, мы собираемся на территории Лосиного острова что-то строить, или нет, это просто норма, которая позволит в случае чего там обеспечить какими-то коммуникациями близлежащие массивы там жилой застройки. То есть это просто нужно объяснить. Попов обратил внимание, что объяснения нормального этому пока нет. И, кстати, многие в Телеграме тоже обратили на это внимание, комментаторы. Поэтому я пока, опять же, я не специалист в этом вопросе. В Совете Федерации этим будут заниматься комитеты профильные, которые занимаются экологией, природными ресурсами, экономической политикой. Региональный комитет будет заниматься этим вопросом. Но, конечно, на такой важный, актуальный, значимый, общественно значимый вопрос нужно просто дать четкий, понятный ответ людям. Вот, собственно, и все. И мне кажется, что это очень важно, и то, что Евгений Попов этот вопрос поднял, это очень правильно.
Ну и мы с вами сейчас на это внимание обратили.
То, что правительство Москвы, наверное, справится лучше даже, чем федералы, с Лосиным островом, потому что это неотъемлемая часть города. Безусловно, это так. Это безусловно так. И, конечно, кому, как не правительству Москвы, действительно заниматься этой особо охраняемой территорией. У них это точно будет получаться лучше. И это в первую очередь будет делаться, я надеюсь, в интересах москвичей. Да? Но если это так, то вот на такой важный момент, ну, конечно, нужно обратить внимание и сказать, что эта норма появилась там потому что. Вот потому что. И дальше какой-то понятный людям текст произнести.
Ну да, вот еще, надеюсь, и еще помимо текста, тогда, может быть, стоит подкорректировать вот эту вот конкретно статью, да, этого законопроекта или еще что-то.
Об этом пока рано говорить. Я надеюсь, что просто будут даны исчерпывающие комментарии по этому вопросу. А нужно ли это будет корректировать в дальнейшем, или, может быть, нужно будет какую-то большую общую норму принять о том, что возможно такого рода объекты строить на особо охраняемых территориях. Хотя мне кажется, что одно с другим плохо сочетается, если честно. Да? Объект инфраструктуры, столь масштабные, да, и особо охраняемая природная территория, ну, как-то они мало между собой, мало сочетаются, мне кажется, либо одно, либо другое. Но жизнь идет, технологии развиваются, возможно, что-то, что имеется в виду, такое, будем надеяться, да, что никак не повредит тому уникальному комплексу природному, который из себя представляет Осиный остров. Ну, тогда я хотел бы знать, а может быть и в других регионах есть потребность в том, чтобы получить такие разрешения и тоже иметь возможность как-то заниматься по-другому этими особо охраняемыми территориями. Вот, собственно, и все.
Да. Следующая тема, Андрей Александрович, знаете, она для многих очень и очень резонансная, и поэтому хочется ее обсудить с вами, потому что у меня, после того, как я прочитал новость, у меня возник вопрос, будет ли действительно положен конец беспределу коллекторов после вот принятия закона об уголовной ответственности за их незаконную деятельность? А ведь в третьем чтении Госдума приняла уже закон об уголовной ответственности, и теперь за клевету, угрозы и шантаж может грозить до 10 лет лишения свободы. Ну, для многих людей это очень болезненный вопрос. Как теперь будет?
Ну, во-первых, давайте скажем следующее, что долги нужно платить.
Это да.
Это первое.
Лучше не копить
второе.
Их, да, прежде всего.
Долги нужно платить. И платить долги нужно в срок. Потому что иначе разрушается вся система нормального гражданского оборота. И, поверьте, это в интересах всех граждан, чтобы все исполняли свои обязательства, которые они на себе приняли в силу тех или иных соглашений. Но, конечно же, бывают обстоятельства у людей, которые мешают исполнению этих соглашений. Это жизнь. Для этого в законе есть те нормы, которые защищают граждан. И этот закон, он на самом деле очень хороший, очень правильный. Да? Он направлен на то, чтобы людей просто не преследовали. Причем не преследовали абсолютно незаконным образом. Да? Мы с вами знаем все эти примеры. Кстати говоря, сейчас таких примеров все-таки становится все меньше и меньше. О том, что коллекторы должны строго в рамках закона заниматься взысканием задолженности. Этим Совет Федерации много занимался. Мы множество раз это обсуждали и принимали поправки в законы, регулировали коллекторскую деятельность. И мне кажется, все это дало свои плоды. Но есть, тем не менее, знаете, такие упертые персонажи, которые продолжают просто заниматься тем, что жестко преследуют, скажем так, прессингуют, да, граждан. Мы понимаем, что под этим имеется в виду. И для того, чтобы остановить это, Дума абсолютно верно принимает вот такого рода поправки с большими сроками лишения свободы за подобного рода действия. И это абсолютно оправдано. Основная задача этого закона – это превенция. То есть основная задача этого закона – не допустить совершения такого рода действий. Надеюсь, что это действительно будет работать, потому что мы видим, что уже те меры, которые принимались, уже то, что в парламенте последние годы обращают на это внимание, обращают внимание прокуратуры, других правоохранительных органов, это уже сейчас дало свой результат. Мне кажется, это такая последняя, финальная и очень правильная точка в этой истории. Я здесь абсолютно поддерживаю коллег в Думе и считаю, что они очень правильное, очень хорошее дело сделали.
Ну, наверное, это многие горячие головы должно остудить, раз уж
такое. Будем надеяться, да. Будем надеяться, потому что там действительно очень серьезные сроки, до 10 лет.
Угу. Еще хочется разобраться в одном законе. Значит, Госдума в третьем чтении приняла закон, который призван обеспечить сохранность имущества и жилья осужденных во время их нахождения в местах лишения свободы. Что значит этот закон о сохранении жилья, и многих ли он коснется, Андрей Александрович?
Многих. Давайте так, я постараюсь как-то просто объяснить, в чем там суть. Значит, этот закон, он принят, опять же, во исполнение решений Конституционного суда, потому что Конституционный суд обратил внимание на то, что наши граждане, которые находятся в местах лишения свободы, не защищены. Зачастую с их имуществом происходит, то есть они утрачивают контроль над своим имуществом, это могут быть квартиры, да, это может быть какое-то другое имущество, просто в силу того, что они, находясь в местах лишения свободы, не в состоянии должным образом о них позаботиться, об этом имуществе. И поэтому сейчас, когда будет приниматься решение в отношении имущества этого лица, то суд, и вот в этом и принципиальная новелла, должен будет определить не просто, какие действия, например, запрещено совершать, но он определяет орган, который будет это контролировать, и определяет, если нужно, он будет определять должностное лицо, которое за это отвечает, и источник финансирования, если это связано с какими-то расходами, которые есть в бюджете. Если этого нет, то тогда расходы будут возложены непосредственно на собственника. Да? И вот эта процедура, она детализована так, чтобы она действительно работала. Работала в интересах, да, человека, который находится в местах лишения свободы. Но мы с вами хорошо понимаем, насколько это важно, да? Особенно если это касается там, жилья, например. Потому что человек, когда он выходит из мест лишения свободы, стоит вопрос о его социализации. Конечно, если у человека есть жилье, это уже огромный шаг как бы, к тому, чтобы он вернулся в общество, стал нормальным человеком, мог пойти на работу, зарабатывать средства и восстановить свои социальные контакты. Да? Если человек утратил жилье, тем более это против его воли произошло, тут возникает огромный клубок конфликтов, да, которые потом сложно очень разрешать, и зачастую человек просто не в состоянии их решить и оказывается, скажем так, ведет асоциальный образ жизни и возвращается просто зачастую в места лишения свободы. Поэтому Конституционный суд очень мудро принял решение, а Дума в данном случае просто вот оформила это решение, как мы, законодатели, представляем себе эти процедуры. Надеюсь, что ситуация изменится, и изменится в лучшую сторону.
Несколько минут у нас остается. Знаете, вот тема в завершении, которую хочу с вами поднять, также касается еще одного закона, который приняла Госдума, о создании в России программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе. Мы на днях буквально обсуждали эту тему с экономической точки зрения. Знаете, у вас хотел бы спросить, конечно, из законодательной точки зрения, это понятно, но и с точки зрения доверия к системе вообще финансирование вот этих самых негосударственных пенсионных фондов. Мне кажется, что и ее нужно выстраивать, эту систему, чтобы люди не шли свои деньги туда.
Совершенно верно. В основе это доверие к государственной системе и к государственной системе, и к негосударственной системе пенсионных фондов. Но с моей, с юридической точки зрения, здесь важно одно, что это все, эти программы долгосрочного сбережения граждан, и то, как государство будет стимулировать эти программы со своей стороны, это все должно быть построено и в соответствии с законом будет построено только на добровольной основе. То есть никого не принуждают, не загоняют в эту систему, в эту программу долгосрочных сбережений, скажем так, против его воли. С этими негосударственными пенсионными фондами эти договоры будут только на добровольной основе заключаться гражданами. Вот это с юридической точки зрения самое главное. А так в основе, конечно, да, вы правы, это доверие в целом людей к пенсионной системе.
Но это не исключает и накопительные системы просто государственных пенсионных фондов, конечно. Да? То есть это как дополнение получается?
Абсолютно верно. Это дополнительная программа. Дополнительная программа, которую граждане могут выбрать и добровольно заключить соответствующее соглашение.
А как вам кажется, у нас буквально 20 секунд остается. Люди, как долго нужно выстраивать это доверие? Это сейчас, чтобы люди поверили и понесли...
Любое доверие – это вопрос не одного дня. Я думаю, что долго. Я не думаю, что эта программа заработает очень широко, в какие-то короткие сроки. Думаю, что нет. Думаю, что это доверие придется доказывать и получать с каждой сделкой. И со временем, может быть, вопрос идет о десятилетиях, эти программы действительно будут востребованы людьми.
Спасибо вам большое за беседу, Андрей Александрович. Как обычно, емко, интересно. С разных сторон обсудили актуальные темы. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в авторской программе в эфире «Радио Спутник». Не забывайте присоединяться к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник», и к телеграм-каналу Андрея Александровича. Он так и называется «Клишас». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.